Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Долгое прощание России, Центральная Азия. Круглый стол обсуждения исследования британского научного центра Chatham House. Часть вторая. У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем серию круглых столов, бесед, основанных на исследовании под названием «Долгое прощание», которое опубликовал британский научный институт Chatham House. В исследовании утверждается, что влияние России в странах Южного Кавказа и Центральной Азии снижается. В прошлый раз мы говорили о политическом и экономическом влиянии в Центральной Азии, сегодня о культурном и человеческом факторе. Со мной в студии мои коллеги Джамал Излиева, туркменская редакция «Радио Свобода», Саджида Джафарова, таджикская редакция «Радио Свобода» и Галым Бакаш, казахская редакция «Радио Свобода». В Казахстане написано в исследовании, Кремль настолько доволен президентом Нурсултаном Назарбаевым, что даже помог утихомирить многочисленное русскоязычное население страны. В 90-х среди русскоязычного населения севера Казахстана были сепаратистские настроения и слышались призывы присоединить часть Казахстана к России. Но Россия это не поддержала. Что происходит с русскоязычным населением сейчас? Галым.
Так называемое сепаратистское настроение среди русского населения в Казахстане только один раз вылилось в некую попытку совершить бунт. Это было в 99-м году в Усть-Каменогорске. Тогда арестовали 22 человека, и половина из них оказались гражданами России. Их судили якобы за то, что они хотели поднять местный народ на восстание. Держали оружие. Других каких-то серьезных инцидентов не было. Вспоминается только некоторые волнения в Уральске. В современной истории Казахстана особых таких напряженных отношений между русскими казахами не наблюдалось, кроме этих эпизодов. Но даже вот эти аресты, судебные разбирательства с организаторами Усть-Каменогорского бунта, оно не отразилось на активную деятельность славянских и русских организаций в Казахстане, которые довольно активно ведут разные работы в сфере культуры, образования, и иногда даже они не могут определиться даже с гражданским статусом, потому что были случаи, когда эти же русские организации славянские в Казахстане обращались напрямую к президенту тогда Медведеву о том, что русский язык находится в плачевном состоянии, что есть определенное притеснение русского населения. И они, как в старые времена, ЦК в Москве обращались напрямую к президенту России. Бывало и такое. Но то, что касается экономической деятельности, некоторые специалисты отмечают, что доля казахстанских русских в госслужбе медленно снижается. Но в то же время их количество в среднем и малом бизнесе, я бы сказал, внушительное. Даже в крупных городах русские, наверное, преобладают.
Они играют роль в политике? Они могут определять политику? Или это неправомерный вопрос, потому что только один человек, в принципе, в стране определяет политику?
Есть, конечно, политические деятели со времен Казахстана, которые представляют русскую диаспору. Есть влиятельные люди, есть бизнесмены, есть чиновники, которые потом превратились в бизнесмены. Это тот же Терещенко, первый премьер-министр современного Казахстана, потом Владимир Школьник, представители не только русского, но и русскоязычного населения, Григорий Марченко, которые, я бы сказал, имеют определенный вес и влияние.
Ирина, вы задали очень хороший вопрос по поводу, влияют ли русские на политику в Казахстане. Вот насколько мы знаем, много аналитики и другие эксперты говорят, что судьбы центральноазиатских политических элит очень тесно связаны с Кремлем и очень зависят от них. То есть Кремль, если захочет кому-то быть президентом, то непременно этот человек будет. Я бы хотела знать, как это в Казахстане. На самом деле они могут влиять на эту сторону политики, политической жизни в Казахстане?
Я бы разделил представителей русской диаспоры в Казахстане, которые занимают важные позиции в правительстве. Это есть люди со времен Старой гвардии, которые работали с Назарбаевым еще в советские времена. Есть все-таки представители молодого поколения, которые сейчас продолжают оказывать в своей сфере определенное влияние. Но, конечно, фактор России играет большую роль в балансировании интересов. Некоторые эксперты считают, что продвигая по карьерной лестнице тех же русских или представителей русскоязычного населения, Назарбаев таким образом хочет показать Кремлю, что он вроде бы в определенном степени лоялен, разумен и готов к диалогу.
Галым, а русские ощущают себя казахстанцами в Казахстане? Вот национальное самосознание где?
Ну, казахстанцы – это как бы нация казахстанцев. Это идея, которая уже с 90-х годов поднимается Назарбаевым. Но дело в том, что казахязычное население и национал-патриоты, так называемые, они представляют одну доктрину, тогда как русскоязычное население Казахстана, включая русских и казахов, урбанизированных, они видят совсем другую модель казахстанской нации. В этом отношении недавно Сергей Дуванов, один из местных журналистов, он сказал: «Я готов стать казахом, если мои интересы и политические, и экономические, и другие будут защищены, мои права будут защищены в этой стране. Я готов говорить и на казахском, и считать себя казахом, и чтобы в моем паспорте был написан казах. И если это будет означать не этническая принадлежность, а гражданскую». Вот такие дебаты до сих пор идут.
Два замечательных момента. Первое – это язык. Мы только что выяснили, что в Казахстане тоже, в общем, немножко притеснение русского языка идет. А с другой стороны, в исследовании написано, что, например, в 2009 году стратегия национальной безопасности России указывала на необходимость сделать упор на развитие русского языка, однако пока это только риторика. Итак, язык. И второе – это выбор как бы гражданства против национальности. Что происходит с русским языком в Туркменистане?
То, что в Chatham House докладе говорится о позиции России, что это остается риторикой, с этим заявлением я согласна, так как русский язык, статус русского языка очень снизился за последние 20 лет в Туркменистане. Это началось в 90-х годах, когда туркменский язык имел статус единственного государственного языка и во всех организациях, во всех институтах, и государственных, и в образовательных институтах только туркменский язык начал иметь такой статус.
Извините, что я вас перебиваю прям так сразу, но вот что любопытно, если мы возьмем Украину, да, бушуют страсти по поводу русского языка, Прибалтика, которая намного больше, бушуют страсти. Угу. Практически ничего не известно о том, что в Туркменистане русский язык вообще был отменен.
Да, поэтому я говорю, что Россия как бы безразлична к таким явлениям, как в Туркменистане русскоязычные школы закрылись, остались только классы в туркменских школах. Вот русские школы постепенно начались с того, что туркменские классы открывались. И до настоящего времени сейчас по всей стране одна школа в столице, русская школа при посольстве Российской Федерации, школа имени Пушкина, единственная школа русскоязычная, которая обучается по программе Российской Федерации. А в остальных школах только остались классы. И в высших учебных заведениях только на туркменском языке обучение ведется. Русскоязычному населению приходится изучать сначала туркменский язык для того, чтобы продолжить обучение в высших учебных заведениях. То же самое и в учреждениях, в государственных институтах. Туркменский язык – это единственный способ для продвижения по карьерной лестнице. Если нет языка туркменского, то русскоязычному населению это не удается. Но здесь есть очень интересный факт. Готова ли страна к этому? Сейчас наблюдается такая тенденция, и есть факты, что в идеологическом фронте все-таки русский язык преобладает. все документы сначала пишутся на русском языке.
То есть втихаря пишутся на русском, потом переводятся.
Почему об этом я утверждаю? Потому что вот Altanasır есть сайт, официальный сайт туркменского государства и государственные средства массовой информации. Там материалы на туркменском языке публикуются на 2-3 дня позже, чем на русском языке. Оригинал...
Я думаю, только один факт можно вот утверждать, то, что русский язык используется на высшем уровне, то, что все руководители центральноазиатских стран на трибунах международной арены, они говорят на русском языке. Ни один из них не использует свой родной язык.
Но они в основном еще подготовлены в советское время, обучение на русском языке в Москве, в Ленинграде, сейчас в Санкт-Петербурге.
Я думаю, там есть в ООНе переводчики или где они выступают, там есть переводчики, они могли... Им комфортно говорить на этом языке, и они используют.
Калым, у вас какие-то возражения были?
По поводу положения русского языка в Туркменистане. Я бы сказал, здесь еще роль играет все-таки количество... русских в определенной стране.
Да, всего 4%.
Что, да, всего 4% в Туркменистане. В Казахстане их почти что 4 миллиона человек. Поэтому в Казахстане вот такой проблемы. Многие не видят такой проблемы, как притеснение русского языка. Скорее всего, дело для множества казахязычных экспертов как бы обстоят иначе. Наоборот, притесняется казахский язык. То есть госпрограммы определенные принимаются, занимаются пропагандой, но на самом деле преобладание русского языка в культурной сфере, на информационном пространстве налицо.
Такое притеснение туркменского языка было в советское время. Сейчас наоборот.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Долгое прощание России в Центральной Азии. Исследование британского научного центра Chatham House мы обсуждаем с Джамал Язлиевой, туркменская редакция Радио Свобода, Саджидой Джафаровой, таджикская редакция Радио Свобода и Галымом Бакашем, казахская редакция Радио Свобода.
А что касается вот второй проблемы, это национальность versus гражданство.
После того, как Туркменистан вышел из соглашения общей визовой системы СНГ, начался такой процесс, что многие русские и русскоязычное население старались получить второе гражданство, российское гражданство. И о двойном гражданстве был принят контракт между двумя странами. И после этого... русскоязычное население имело возможность безвизовой поездки в Российскую Федерацию. Поэтому это очень было удобно, так как во все страны, соседние страны, визовая система существует. Единственный способ облегчения вот этого передвижения было это иметь статус двойного гражданства. Но Туркменистан через некоторое время, в 2003 году, в одностороннем порядке отменил двойное гражданство. И это затруднило русскоязычное население в Туркменистане, так как перед ними выбор. Во-первых, иностранные граждане не имеют права иметь частное имущество. То есть квартиры частные должны были оставлены или проданы, если ты уже уезжаешь из Туркменистана. А для этого были такие условия, очень сжатом периоде времени должны были сделать выбор. Поэтому до сих пор сейчас вот эта проблема существует. Для того, чтобы сейчас выехать в Россию, те граждане, которые имеют двойной статус, статус двойного гражданства, с российским паспортом, они вынуждены пойти в посольство Российской Федерации в Ашхабаде и получить визу. Иначе они должны лишиться одному гражданству.
То есть сделать выбор, либо другое.
Да. Поэтому пока есть время до июля 2013 года, есть время, так как после этого периода все граждане, выезжающие за рубеж, должны иметь загранпаспорта. А для того, чтобы получить загранпаспорта, там есть графа заполнить, имеет ли гражданин Туркменистана двойное гражданство в другой стране. Если есть, то по закону Туркменистана такой паспорт не выдается. Поэтому пока есть время, но проблема существует такая.
Саджида, что-то из этих проблем существует в Таджикистане?
Думаю, нет. Вы знаете, реалии жизни диктует сами по себе гражданам, что делать, как интегрироваться. Например, надобность или нужность русского языка диктуется тем, что почти 2 миллиона мигрантов таджикских работают и живут в России. Им нужен этот язык для общения с местным населением. И я думаю, это один плюсов миграции, что многие из тех ребят, которые уезжают за пределы Таджикистана, они в основном так как война произошла в Таджикистане, были ограничены в учебе, особенно русском. Они без языка идут туда. Это дает им возможность развивать свой язык, учиться, это плюс, который мы получаем. Что касается ограничений русского языка в Таджикистане, как таковое не существует. Я уже упомянула, что наш президент, например, президент Таджикистана говорит с высоких трибун на русском языке, и этот язык признан языком общения между нациями. У нас существует, я не разделяю русскоязычных от русских, потому что осталось, наверное, больше 100 тысяч или 150 тысяч максимум, что осталось в Таджикистане. Это те люди, которые доживают свой век. Это престарелые люди, дети которых ушли, или сами они не ушли, чем-то привязаны с этой землей. Таджикский народ сам по себе очень добрый народ. И русские, которые остались, они очень хорошо живут с местным населением. Мы практически таджики не отличают их, что они русские, почему они не выехали. Они часть этого населения, и они очень хорошо живут. Не существует этой проблемы языка. А что касается двойного гражданства, да, это после Туркменистана, вторым Таджикистан и Россия приняли двойной, подписали соглашение, было ратифицировано в обоих парламентах. И это еще один плюс того, что многие мигранты, которые выезжают в Россию, им как раз вот это через несколько лет жизни они могут выбрать уже, либо оставаться таджикским гражданом. По моим подсчетам, многие таджикские граждане уже приняли гражданство России, одновременно остаются гражданами Таджикистана. Вот в этом плане как раз интеграция без политики на уровне общения, на уровне бытового общения, на уровне развития отношений между простыми людьми, я думаю, что есть прогресс. Они все-таки, это жизнь, от этого никуда не денешься, люди должны выехать, работать. И вот знаете, то, что я сейчас смотрю русские сериалы, там, если вы заметили, много появилось фактор мигранты. Я обязательно там таджик существует. Или если вы читаете фамилии актеров, участвовал в фильмах, да, там обязательно 2-3 центральноазиатских фамилий. Алиев, Каримов. Этого раньше не было. Вы знаете, вот этот процесс идет. Хочет этого Кремль, хотят этого таджики, или узбеки, или туркмени. Он сам по себе идет. То есть жизнь выбирает самых хороших, и эти хорошие находят место либо в России, либо русские в Таджикистане.
Саджида, все-таки есть одна проблема, это русский национализм внутри России и отношение к таджикским мигрантам, на котором Кремль в какой-то момент играл. А потом, по-моему, даже Кремль уже понял, что это опасно играть на таком национализме. Но мы знаем случаи убийств даже рядом с Москвой, в непосредственной близости от Москвы. И я думаю, что это не может не сказываться на отношениях людей.
Да, это очень негативно сказывается на населении Таджикистана. Если вот сейчас спросишь у кого-то, да, они в душе признают, что Россия – это та страна, где можно пойти кормиться. Это реальность жизни, это то, что они имеют. Возможностей других нету у страны. Страна очень нищая, и много проблем и энергетических, и безработницы, все есть. Россия – тот возможность, который можно использовать и жить. Но если вы у таджика спросите, вот имидж России сейчас, да, современной России, все первым делом придет, скажут вам, например, если спросите, какой имидж России, скажут, это страна, куда идут мигранты и их убивают. Вот это остается в сознании людей. И это, хотите не хотите, это осадок очень плохой оставляет и в понимании другой нации. Например, мы все с русскими жили 70 лет в Советском Союзе, и не было таких проблем. Почему появились? Многие задаются вопросом, почему. Я знаю, что Кремль, чтобы уговорить правительство Таджикистана, режим Рахмона, они много используют вот эти карты, которые не должны использовать. Вы вот правы, то, что они использовали. Таджики или мигранты из Центральной Азии также нужны России, так же, как и Россия нужна. Это же дешевая рабочая сила. Кто будет чистить улицы? Кто будет чистить туалеты, если не бедный мигрант за, не знаю, 5000 российских рублей? И я думаю, пока Россия вот на цивилизованном уровне не найдет выход, решает, как держать армию мигрантов из Центральной Азии на своей территории, вот этот рейтинг России будет падать очень быстро вниз, и вот это отношение к странам Центральной Азии, к русскому народу будет очень плохо развиваться, не в той русло, которое хотелось бы России.
В дополнение этой темы, в Казахстане, хотя мигрантов казахов в России нет почти что, но убивали студентов казахов, очень много было случаев смерти студентов из Казахстана в Москве, в Петербурге. И заметьте, за последние 5-6 лет в Казахстане, которое довольно очень толерантно и доброжелательно относился к Казахстану, общество в целом относилось. В Казахстане даже появились сейчас молодые люди, группы, которые используют каждый удобный момент, чтобы выразить свою антироссийскую риторику. И идеи пантюркизма тоже сейчас в Казахстане среди молодежи потихонечку набирает оборот. Это все из-за такого враждебного отношения, социальных конфликтов и русского национализма в самой России.
Один короткий вопрос, который требует только ответ «да» или «нет». Исследование названо «Долгое прощение России». Есть ли прощение, с вашей точки зрения, Джамал?
Есть, но это будет очень долгим.
Саджида.
Я думаю, есть прощание.
Галым.
Пока прощания не вижу.
Спасибо. В обсуждении принимали участие Джамал Язлиева, туркменская редакция «Радио Свобода», Саджида Джафарова, таджикская редакция «Радио Свобода» и Галым Бакаш, казахская редакция «Радио Свобода». «Время и мир» – аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.